Всем привет! Это подкаст 6N2P, самый ламповый и теплый подкаст про электронику и программирование.
Мы долго думали, с чего начать первый подкаст, и решили, что начнем его с такой темы, как какие есть программы для проектирования плат.
Да и вообще, наверное, как сделать свою печатную плату.
Да, наверное, и затронем и эту тему. Наверное, но какие есть вообще программы для проектирования плат? Надо, наверное, с этого начать, потому что никто их не знает, наверное.
Слушай, я думаю, все прекрасно знают несколько, но из самых популярных и простых это у нас Sprint Layout, и дальше сложность этих программ на самом деле возрастает. То есть появляются такие программы, как KiCad, даже та онлайн-среда.
Изи, да?
Да, именно она. И также есть там суперсерьезный и не очень популярный громоздкий Altium Designer.
Да. Я на самом деле знал еще одну какую-то, которая вместе идет с Сапром, где надо 3D-модельки делать.
Это случайно не Eagle?
Да, наверное, Eagle. Ну ладно, давай, раз мы первым называли Sprint Layout, с него и начнем. Ну, что ты вообще о нем знаешь?
Sprint Layout — это на самом деле очень популярная такая программа в интернете, потому что если вы нашли какую-то схему на сайте, то, скорее всего, вы получите печатную плату, которая сделана именно в этой программе.
Ну, тут, наверное, надо уточнить, что с сайта русского вы должны ее скачать, потому что только у нас и популярен Sprint Layout.
Ну, я не думаю, что прям только у нас, но он популярен из-за того, что в нем маленький порог вхождения, и печатные платы валяются в интернете на каждом тематическом форуме или группе.
Ну, мне все-таки кажется, что не так все хорошо, как кажется.
То, что он слишком простой?
Да, наверное, он слишком простой, а еще та аудитория, которая у него есть, она не особо развивается.
Действительно, есть такая тенденция, что народ так и сидит на Sprint Layout и не хочет изучить что-то более серьезное, что более удобное, и пользоваться этим постоянно.
На самом деле, Sprint Layout не так уж и плох. Он позволяет разрабатывать плату с двумя слоями. Но его отличительная особенность в том, что ты не создаешь принципиальную схему и не привязываешь выводы к конкретным путям, так сказать, с помощью которых тебе потом помогает разводить плату. Правильно?
Ну да, там нету автотрассировщика и вообще многих фич, которые есть во взрослых редакторах.
Вот. Это довольно интересный факт, потому что, по-моему, это единственная система, где есть такая особенность. То есть в остальных все-таки
нужно рисовать принципиальная схема,
да,
устройства.
Да. Как же без нее, потому что легко допустить ошибки. То есть разрабатывать в Sprint Layout довольно сложно из-за того, что ты должен помнить, где какие компоненты и как ты их расположил.
Ну да, это нужно все держать в голове, и иногда это проблемно, особенно когда микросхема с множеством выводов, и все держать в голове просто нереально. Можно сделать маленькую какую-то ошибку, которая приведет к тому, что придется переделывать плату, перетравливать, и вот все это.
Да. Ну и, конечно, там нет 3D-вьювера, а это реальная проблема.
На самом деле, там есть какой-то просмотрщик, он, по-моему, называется фотовид.
Да.
Но он такой довольно посредственный. Ну, в принципе, этого должно хватать.
Ну, это как бы как обычная схема, только без подсветки уровней, наверное, что-нибудь такое.
Да, это очень на это похоже.
А, ну, ладно.
Одним из плюсов могу заметить то, что я пользуюсь спринтом для того, чтобы печатать платы на термотрансферной бумаге, чтобы их делать лутом дома. Это довольно удобно. То есть, если я захочу ее в каком-нибудь кейкаде взять и напечатать, то она напечатается у меня посередине экрана, что это будет не совсем удобно, и много бумаги уйдет впустую.
Я не встречал такого, но мне кажется, что сообщество Sprint Layout куда интереснее, чем сама программа.
Почему же?
Все-таки всего было 5 версий, и, как мы знаем, 6-я народная — это квинтэссенция всех интересных особенностей этих людей, которые взяли макросы и их соединили.
На самом деле, кто-то один взял и просто скомпилировал все эти макросы, наверное, он у всех по форуму их собрал, скомпилировал, положил в одну папочку, и при загрузке Sprint Layout там 10 секунд, наверное, времени загружаются все макросы в программу.
Получается, что у Sprint Layout на одного разработчика больше, чем написано в Википедии.
Ну, не знаю, как это считать за разработчика, но DRC-проверку там улучшили. Я не знаю, кто и правда пользуется. Я не собираюсь так хейтить Sprint Layout. Это довольно нормальная программа, которая имеет право на существование, по-моему. Но очень много лишних макросов. Я их, по-моему, все сразу удалил. и делал их только под себя.
Ну, вот мы, как один из плюсов, сосчитали то, что Spring Layout довольно низкий порог вхождения. Как мне кажется, если рассматривать таким образом программы для проектирования плат, то лучше начать с Easy ED. Ты вот как считаешь?
Ее не нужно скачивать, как я понимаю. Она в браузере.
Ну, можно скачать версию на электроне или в браузере. Там есть какая-то, которую можно скачать.
Это довольно хорошо. Мне очень нравится, что там очень много компонентов, и вообще оно представлено как такое облако, в котором крутится куча проектов, моделек, и комьюнити прям живет там, как я понимаю.
Ну, это очень популярная среда для только начинающих, потому что она простая, в ней очень большая документация, написанная на русском, по-моему, то есть легко посмотреть, что, как и делать. Также можно посмотреть готовые проекты и, соответственно, на них тоже полагаться.
А там есть 3D-просмотрщик?
Да, там есть 3D-просмотрщик, его недавно завезли, соответственно. Это было в связи с тем, что LCSC обновила свою базу, и там появились не только модельки микросхем в плане футпринты, но теперь еще появилась связь с 3D-модельками.
Я помню, как-то заходил, смотрел, и 3D-просмотрщик мне просто показывал пустой экран. Возможно, это у меня только такая проблема была.
Я думаю, что они оставили 3D-просмотрщик на доработку. То есть они его не сразу выпустили, а только после всего, потому что он, в принципе, не так важен.
А, я понял. Я знаю, ты там проектировал какой-то свой проект.
Да, я делал там проект, это довольно-таки удобно. Там немного странно сделаны граница платы, слой с границы платы, он довольно странный. А так, в принципе, там все прикольно. Самое главное, что там есть, это, наверное, связь с LCSC. То есть все, что вы можете купить на LCSC, вы можете взять готовые футпринты, ну и, соответственно, схему, получается, там. То есть она будет готовая, все правильно подобрано, со всеми ножками, и вам просто надо поставить и соединить с тем, чем надо, что очень удобно.
Для тех, кто не знает, могу сказать, что LCSC — это большой китайский дистрибьютор электронных компонентов. Там вообще, по-моему, есть все что угодно. Как раз каждому компоненту предоставлен свой футпринт, который точно подходит, который нарисован. Я не знаю, правда, кто там их рисует, но они подходят один в один. И это прям огромный плюс.
На самом деле библиотека в EasyD нас еще больше, потому что там есть не только варианты, нарисованные LCSC, но также и пользовательские, и еще есть стандартные. Например, там для резисторов или конденсаторов 0603, там SMD.
Ну, когда я копался с этим, то пользовательские были местами косячные, как будто их не дорисовали и пошли пить кофе.
Да, поэтому их лучше не использовать. А как с этим в Spring Layout?
В Spring Layout я обычно все сам рисую. Если мне что-то надо, я открываю даташит на микроконтроллер или какой-то компонент и просто смотрю его размеры и начинаю сам рисовать.
Вот именно поэтому я и думаю, что EasyED скоро отберет первенство сам в простоте.
Возможно, но как же... Осталась же куча всех схем в интернете, они так и лежат, а не как проекты, то есть в EasyED, а как спринт-лайаутные файлы. Они же никуда не денутся. В принципе, он так и будет существовать.
Ну, такие схемы, да, но...
Новые, в смысле?
Ну, новых, да, наверное, не будет уже. Будут скриншоты с EasyED или что-то оттуда приложенное.
Ну, я так понимаю, эту штуку очень сильно популяризируют сейчас и говорят, мол, пользуйтесь ей.
Конечно, ее популяризируют, потому что это маркетинговый ход от LCSC и GLCPCB, которые вместе это все сделали специально, чтобы у них покупали и заказывали платы. Поэтому она и пиарится. Даже на ютубчике, по-моему, рекламка была.
Я как-то пробовал сделать панелизацию в Spring Layout. И решалось это все тем, что нужно было создать отдельный новый файл, взять плату, которую я хочу панелизировать, и чтобы сделать панель, просто надо было копипастить ее на столько штук, сколько мне нужно на панели.
Ну, это, наверное, минус того, что Spring Layout не развивается под текущие тенденции. В EasyED, например, есть панелизатор встроенный. То есть тебе надо всего лишь нажать панелизировать и выбрать количество колонок и рядов. И все, у тебя будет готовая панелизированная плата.
На самом деле это реально очень удобно, в отличие от Spring Layout. Но в Spring Layout мне нравится печатать платы, я, пожалуй, так и останусь на нем это делать. Правда, комьюнити не сильно стремится переезжать в что-то более серьезное. Кстати, что у нас еще есть из более такого серьезного, на что стоит посмотреть и попробовать?
наверное, стоит посмотреть в сторону Кикада. Это бесплатное, серьезное приложение для разработки плат.
Ну, оно прямо опенсорсное, то есть там ребята из ЦЕРНа приложили свои руки, оно как бы стало за последние несколько лет намного лучше. И некоторые сравнивают его с Altium дизайнером. Ну, правда, мне кажется, что он более сложный и профессиональный, чем KiCad. Но все-таки KiCad мне очень понравился, когда я им пользовался.
Вообще, на их сайте главной фичей, насколько я понял, они подчеркивают то, что там можно разводить до 32 слоев.
Ну да, это я помню. Просто я смотрел Eagle, там были какие-то ограничения, то есть что-то типа на ограничение слоев или листов, схем. То есть больше двух листов, что ли, было делать нельзя в бесплатной версии.
Если посмотреть в сторону предыдущих программ, то можно заметить, что в Sprint Layout можно разводить только двухслойные платы, и в EasyD тоже, по-моему, только двухслойные.
Мне казалось, там есть возможность добавить слой, но это прям... Я точно не помню.
Я не замечал. Но, наверное, ну, может быть, конечно, есть такая возможность.
Что мне нравится в KiCad, это то, что очень легко версионировать. Версионировать свой проект. И там какая-то одна такая стандартизированная библиотека. Все рисунки очень интересны и хорошо сделаны. Ну, не рисунки, а футпринты компонентов. Их можно брать, прям сразу использовать, все будет в одном стиле и хорошо. И даже когда я рисую новые все компоненты там, то я всегда стараюсь их делать в одном стиле, в которых они сделаны в KiCad.
Да, это, конечно, плюс, но в принципе эта библиотека не такая уж и большая. Там только содержатся стандартные компоненты и некоторые от популярных фирм. Ну, не от популярных фирм, а от прародителей элементов. То есть, например, те, кто придумал RJ45, вот та фирма, она там есть, а остальные их нету. Так что тебе придется самому рисовать, если что-то необычное.
На самом деле, я как-то уже приноровился и довольно быстро рисую. Я обычно нахожу, то есть символ для принципиальной схемы, а для электронной схемы я рисую что-то свое. Например, у меня есть какой-то компонент, смотрю в его даташит и прям по размерчикам делаю отверстия, пады и вот это вот все. Как я помню, там еще очень хорошо с плагинами.
Да, там очень много интересных плагинов, и мой любимый — это панелизатор. На самом деле, это даже не плагин, а Python-скрипт, с помощью которого можно сделать одну плату и ее масштабировать.
Ну, панелизировать, в смысле.
Да, ты пишешь просто на какие размеры, и оно автоматически подстраивает количество плат. Очень
да,
удобно.
Да, я тоже пользовался этой штукой, называется она Panelizer. Мы оставим в шоу-ноутах ссылочку на нее или просто название, чтобы можно было легко найти и посмотреть, попробовать.
Потом скажешь, что это реклама, Серега, ты это зря.
Реклама open source?
Да, реклама open source — это зло.
Ну как же, все нормально. Еще из интересных плагинов я использую iBOM. Это такой плагин, который позволяет сгенерировать bill of materials в виде HTML-странички, которую я все-таки потом конверчу в PDF. То есть у меня там такая табличка, сколько компонентов, на какие посадочные места, и название этих компонентов. Я потом, когда запаиваю свою схему, я просто смотрю в нее и паяю прям то, что нужно.
Мне обычно этот билд не нужен. Он, по-моему, нужен только чтобы закупаться, потому что ты обычно рисуешь схему, а потом по ней смотришь, какие элементы тебе были нужны.
Я как-то видел такой плагин, то есть там есть какой-то специальный плагин, ты накидываешь из специальной библиотеки компоненты на схему, а потом он составляет тебе прям списочек, где сколько будет стоить, ссылки на этот товар, ты этот bill of materials можешь загрузить какому-то дистрибьютору, и они у тебя все закинутся в корзину, и ты их сразу можешь купить. Вот в этом плюс.
Вот это реально удобная штука.
Но я так понял, это больше для англоязычных дистрибьюторов. У нас такая штука не совсем работает.
Да, это вот минус таких вот магазинов, что они не подстраиваются под страны, наверное. Наверное, могут, но для этого надо самому какой-нибудь парсер писать цен.
Ну, там не совсем подстраивается, там просто у них свой какой-то немножко отличающийся формат, то есть, скорее всего, можно написать свой скриптик, который будет это все запускать и генерировать тебе то же самое, только для твоего магазина, который принимает BOM-файлы. В принципе, мне кажется, это можно сделать.
То есть, это как называется плагин iBOM?
iBOM — это просто, чтобы генерировать HTML-ку.
Так, а этот?
А тот он как-то по-другому называется. Я ну, точно не помню.
Да, я еще помню, был плагин классный. Он позволяет скруглять повороты на платье. То есть у вас есть дорожка, и она не под 45 градусов или под 90.
А более плавно, да?
Да, а плавненько так поворачивает и еще расширяется плавно, если с какой-то более толстой дорожкой соединяется.
Ну, у этого плагина на самом деле много фичей. Сейчас даже посмотрю. Он умеет рисовать круглые area, такие заливочки. По-моему, называется RFTools. Можно смотреть длину дорожки и делать VIA-стичинг. VIA-стичинг — это когда, в общем, делается переходное отверстие по всей плате, чтобы земля, так сказать, объединялась. Что ты еще из плагинов используешь?
Да, по-моему, ничего особо.
Ну, мне KiCad очень нравится. Вот очень нравится, что там много хоткеев. То есть все на хоткеев. Если в спринте ты постоянно кликаешь там на кнопочки сверху, то именно в KiCad там все настолько захоткейно, что можно прям их выучить машинальной памятью, уже потом сам вспоминаешь, жмакаешь куда нужно, и это очень ускоряет разработку.
Да, хоткей там действительно удобный, но там есть еще такая система в проектировании, что ты проектируешь с помощью вложения страниц в страницы. То есть ты вот генерируешь часть, ее как-то называешь, а потом можешь вставить и у этого как бы сделать выходы, у этого квадратика, внутри которого,
да,
на самом деле есть микросхема.
Это есть во всех серьезных редакторах.
Да, но мне кажется, это не так удобно.
Ну, это не совсем... Ну, в принципе, не знаю. Вообще довольно удобно. Если ты проектируешь что-то большое, и у тебя есть части схемы, ты их просто разделяешь на эти страницы, и нужные выводы подсоединяешь, которые будут соединяться. Это вполне себе имеет место на жизнь.
Ну, вот я попробовал, и... Не так уж и удобно, как мне показалось, но это мое субъективное мнение. Но...
Я помню, ты там делал STM-ку, и вполне себе, у тебя один лист был для STM-ки, другой там то ли для светодиодов, то ли для кнопок.
Для ламп.
Для ламп?
Обижаешь.
То есть ты делал никси-часы, да?
Да. Не, прекрасные никси-часы будут. Но не об этом речь сейчас.
Ну хорошо. Давай расскажем, как сделать плату дома. Вот, допустим, мы не хотим заказывать в Китае, не хотим делать гербера в своей программке, а хотим взять и сделать эту плату дома.
Я знаю несколько способов, как сделать это. То есть, есть LUT, технология лазерно-утюжная, классическая, и также есть фоторезистивная.
Какой ты пользуешься?
Я? Никакой, я предпочитаю заказывать платы.
Заказывая платы, ну, приходится довольно долго ждать порой, а сейчас-то тем более.
Сейчас, да, действительно есть с этим проблемы, но, в принципе, подождать 2 недели для меня не так критично, плюс плата получается 100% верной.
Если увлекаешься хобби, то этот вариант довольно хороший, если надо сделать, допустим, много плат. Я так помню, мы с тобой заказали, сделали плату для микроконтроллера STM8 с маленькой обвязкой, там плата получилась что-то около 3 на 2 сантиметра, и, по-моему, у нас вышло заказать за 2 бакса 75 штук.
Да, ровно 75 штук. Это... Осталось только дождаться из Китая посылки, которая не едет в связи с проблемами.
Ну, я думаю, она доедет. Это не так уж сложно, потому что... Не так уж нам необходимо, потому что это же хобби. В принципе, можно и подождать.
Да, ну ладно, как делать плату с помощью твоей технологии? Ты как его, кстати, используешь?
Я сейчас использую лазерно-утюжную технологию, но у меня платы такие, что там довольно широкие дорожки. То есть я обычно делаю педали для электрогитары, дорожки там довольно широкие, компоненты все выводные, мелочи никакой нету, поэтому с этим проблем не возникает. Печатаю на термотрансферной бумаге, утюгом перевожу на текстолит, потом это все дело травлю. Лужу, сверлю
дырки.
Давай
помедленнее и все-таки рассмотрим этот процесс поподробнее. Вот что надо сначала сделать? Получается, ты делаешь, разводишь плату, проектируешь ее. Вот. После этого тебе надо вывести в PDF или в каком-то формате, по-моему, даже инвертировать цвет. То есть там дорожки должны быть черными, остальное не закрашенным или наоборот. Как там это выглядит?
Та часть, которая остается, она должна быть под тонером. То есть дорожки должны быть черного цвета. То, что... На тех участках платы, на которых медь отсутствует, они должны вытравиться. Соответственно, на них тонера быть не должно.
Так. И что потом? Ты печатаешь на термобумаге?
Да, я просто делаю плату либо в KiCad, либо в том же Sprint Layout. Иногда я просто беру чужую какую-то плату, немножко ее дорабатываю или изменяю размеры компонентов под свои, потому что обычно, и так, наверное, в 90% случаев, решил сделать плату, купил все необходимое, А, например, у конденсатора расстояние между ножек больше, там не 5 сантиметров, о, миллиметров, а 7. Что-то слишком большой резистор на 5 сантиметров конденсатор.
Да. Были бы интересные платы, если бы резистор был 5 сантиметров.
Ну да. Ну, не о том речь, на самом деле. В общем, если он 7 миллиметров, а не 5, я просто его заменяю на более длинный, делаю так, чтобы мне было удобно, может быть, что-то добавляю, и просто распечатываю несколько копий на термотрансферной бумаге. Почему несколько? Да? Mm-hmm. Потому что иногда с первого раза не получается, но особенно если вы новичок, делаете это первый раз, то с этим могут быть проблемы. Вот. Но если вы приноровились и делаете это уже не впервой, то проблем быть не должно, все обычно хорошо переводится.
Так, а получается, ты распечатал?
На термотрансферной бумаге. Она такая глянцевая, желтого цвета, от нее очень хорошо отходит тонер, в отличие от обычной бумаги.
Вот знаешь, я знаю, что происходит. Происходит некоторая магия с утюгом. Надо взять текстолит.
Нагреть его утюгом сначала.
Да, потом приложить желтую бумажечку с черным рисунком. И ее нагреть.
Ну, ее нужно приложить и нагревать утюгом, вводить туда-сюда. Для того, чтобы тонер перешел на плату, соответственно. Но вообще, до этого лучше плату обезжирить, чтобы она была такой нормальной. Иначе могут не особо прилипнуть или отлипнуть и отвалиться потом дорожки.
Да, это действительно слушайте лучше Серегу, потому что я не специалист в этом.
Ну, я тоже не особо такой специалист. Я обычно в Китае заказываю. Иногда, когда мне нужно что-то сделать довольно быстро и попробовать это, то я использую именно этот способ. Потому что термотрансферная бумага и текстолит вроде стоят не так дорого. Хотя, если вы собрались сделать не просто один тестовый макет, а уже несколько штук, то, скорее всего, лучше заказать это и дешевле будет в том же Китае. Вот, после того, как вы принесли тонер...
Ну, надо, получается, травить медь, то есть убрать медь там, где нет тонера, правильно?
Да, да, то есть нужно сделать состав для травления. Обычно используют либо хлорное железо, но это что-то, по-моему, совсем перебор, потому что можно испачкать одежду, шторы или что-нибудь такое, и потом это вообще фиг отмоется, на самом деле.
Я слышал, что вроде еще используют медный купорос.
Возможно, я тоже о таком не слышал, но вот перекись водорода и лимонная кислота, еще немножко добавляешь соли. Вообще, если вы хотите этим заняться, лучше погуглите, не слушать подкасты, потому что на слух это довольно сложно воспринимается.
Ну, в общем, варите вот этот супчик и окунайте туда плату.
Да, и держите какое-то время, и вся медь с платы сходит в тех местах, где нету тонера. Дальше самое интересное, самое такое себе занятие, это снять тонер с платы. Для этого используется растворитель, ацетон или вот такие очень вкусно пахнущие жидкости на самом деле.
Ну, к этому моменту ты уже видишь, что твоя плата получилась, и прям хочется снять.
Ну да, ты видишь такой голый текстолит без меди, и медь остается только там, где под тонером, грубо говоря.
Ну и после этого долгого процесса остается только залудить.
Не только залудить.
Не то только?
Есть, там есть два варианта. Почему-то некоторые сначала делают дырки в плате.
Отверстия,
да. Да. То есть, если у вас, конечно, не вся плата рассчитана под SMD-компоненты, тогда сверлить ничего не надо. А так нужно сначала залудить, а потом просверлить дырки.
И все, получается, плата готова.
Да, плата готова, и можно запаивать компоненты. Правда, двухстороннюю плату вот делать таким способом довольно проблематично. Вот это попасть размер в размер.
Ну, это да. Но, насколько я знаю, фоторезистивный способ куда лучше, потому что можно и двухсторонний делать. Ну, и, в принципе, он точнее.
Не то, что двухсторонний. Можно делать меньше ширину дорожки и вообще мелкие СМД паять. То есть с большей вероятностью плата выходит лучше, лучшего качества.
Наверное, это получается потому, что фоторезист лучше переносится, чем тонер, когда его греешь.
Да, ну, он как-то стабильный. Это же технология используют и в Китае, только в более промышленных масштабах.
Да, кстати, платы, которые делаются на GLC-PCB или в других, да, получается, компаниях, они, по сути, делаются как фоторезистом.
Да, то есть фоторезистом потом покрываются там маской вот этой вот зеленой, которую все привыкли видеть, или любого другого цвета. Наносится шелкография. И, по-моему, в принципе, все. Ну, еще дырки сверлятся. Но да. Это на этапе, когда перед маской, как я помню.
Вот, еще, кстати, мне кажется, что лут хуже, потому что когда ты тонер оттираешь, все-таки приходится делать несколько механическими средствами, потому что он весь не уходит с помощью ацетона.
Ну, тонер и... можно и наждачкой.
Ну, вот, и ты покрытие, соответственно, портишь. Что вот то, что медь осталась, ты ее тоже можешь попортить, снять где-то.
Ну, не совсем портишь, потому что если ты делаешь тестовый макет, тебе, в принципе, особо все равно. То есть лут для такого, чтобы ты по-быстрому сделал и забил. Потом проверил работоспособность платы и, скорее всего, заказал партию такую небольшую в Китае.
Да, наверное.
Что нужно аккуратно с лутом, это аккуратно это все переносить и смотреть, чтобы дорожки не отвалились, то есть не перетравить плату. Иначе бывает такое, что дорожка отслаивается.
Да, и будет не совсем приятно. На самом деле, помните, что утюг это небезопасно. Не прислоняйте его к себе к руке. Серёга, почему ты смеёшься? Это действительно опасно.
Хорошо, то есть ты еще будешь технику безопасности в подкасте описывать?
Конечно.
Хорошо, давай.
Наш подкаст подошел к концу. Спасибо, что нас слушали.
Подписывайтесь на той площадке, на которой вы ее слушали, наш подкаст.
Ставьте лайк, нажимайте колокольчик.
Ты думаешь, там в Google подкастах можно лайки ставить?
Ты не похож, так все говорят, я видел.
Ну хорошо, подписывайтесь, пишите комментарии, мы вам ответим, постараемся ответить на все.
Ваши вопросы. Да. Ждем вас в следующем подкасте.
Обязательно слушайте следующий выпуск, он будет еще более интересный, чем этот.